Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. 11.06 в Москве. Приветствую
добрый
тебя.
Добрый день.
Денис Гостев, шеф-редактор портала «Слово для тебя». Андрей Ребенко с вами. Ну что, сегодня у нас морозы такие пришли. Ну как, они пришли уже раньше, но сегодня уже так минус 5, так уже стабильно.
Да, это я как-то не заметил. Так как солнышко светит,
ну, что... Ну, это ты так летел быстро, да, в студии, что не заметил морозов. Да, говорят, что заморозки и где-то какие-то трассы уже там потихонечку застревают, вот уже изморозь.
А, ну сегодня я думаю, почему на почему такая пробка от метро непроходимая.
Вот, так что вот потихонечку в зиму мы вступаем, вот. Ну что, Денис, у нас сегодня интересная тема будет называться... Как у нас называется тема? Напомни, пожалуйста, нам...
Тема называется «Как посвящена христианским СМИ».
Какими должны быть христианские СМИ?
Да.
Я думаю, что мы можем сразу сказать, что вчера состоялся интересный круглый стол, и как раз мы, можно сказать, такие итоги подведем. Угу. Был я, был ты, была Инна. В общем, мы все там общались-то в Москве. Думаю, об этом поговорим, такую интригу сохраним. Но вначале, как всегда, обсудим топ-7 материалов портала «Слово для тебя». Напоминаю, адрес word4u.ru или словодлятебя.рф. Вот, так что можете вместе зайти на этот портал и будем вместе обсуждать. Ну что, Денис, тебе слово, тебе бразды правления.
Итак, 7-е место в нашем топе «Толерантен ли Христос?». Это публикация. Мы говорили, уже не одну передачу обсуждали вопрос толерантности. И вот здесь задается этот вопрос. Вы можете... ответить для себя на этот вопрос, прочитав эту новость.
Да, давайте, мы не будем толерантен ли Христос. Да. Прочитайте, согласитесь, не согласитесь, комментируйте, если вы не согласны. В общем, сегодня тема горячая, актуальная. Вот Христос был ли толерантен? Это интересно.
Да. А вот 6-е место нашего топа. Все-таки я попрошу тебя немножечко его рассказать об этом мероприятии. Молодежная встреча, посвященная Дню информации. Ты там был?
Да, я с удовольствием об этом расскажу. Я там был. Более того, был одним из организаторов. У нас есть район такой в Москве, Текстильщики, там есть несколько евангельских церквей. Вот, и так получилось, что вот как раз в этом районе тружусь и служу я и вот Инна. И наши церкви вместе провели такую встречу, посвященную Дню Реформации. Ну, мы знаем, что День Реформации, он проходит у нас 31 октября, а вот посвященный Дню Реформации вечер происходил 10 ноября. Но, как оказалось, 10 ноября день рождения Мартина Лютера, так что мы не прогадали. Но мы, кстати, после этого только уже на следующий день понял, что мы именно в этот день проводили. Вот. Ну, в общем,
отмечали день рождения.
Да, отмечали день рождения Мартина Лютера. И, кстати говоря, было три команды участвовали. Там был такой квест, игра, ты знаешь, интерактивная такая вот интересная игра.
Да,
там нужно было по району побегать, там разные, то, что называется, станции, какие-то задания выполнить. И вот были три команды. Была команда кальвинисты, лютеране и третья команда цвинглиане. И вот как раз Мартина Лютера команда победила. То есть вот как раз, знаешь, то, что надо. В день рождения Мартина Лютера сделали Мартину Лютеру приятное, победили. Вот, и, в общем, вспомнили то, что происходило в то время.
Это,
знаешь, такая некая реконструкция.
Это как, вы сказать... по району по улице бегали или это по помещению?
Нет, по улице, по району города, Текстильщики. Ну, вообще, изначально была цель, чтобы мы, играя, получше узнали свой район. Но потом, конечно, немножечко упростили правила, то есть сделали все-таки не во всем районе, а вокруг там дома. Там дворы и так далее. Ну, в общем, интересно, знаешь, были и спортивные какие-то состязания, были и интеллектуальные, и сценку показать, и слово составить, и латынь вспомнить, или, если кто не знает, выучить ее прям на ходу. Вот некоторые выучили латынь сразу.
Ну, отлично.
Вот,
да.
Так что хорошая была такая встреча, потом попели, пообщались, ну и вот я имел честь такую небольшим словом поделиться, вот как раз по поводу реформации. Тем более статьи некоторые писал, так что вот пообщались хорошо. И знаешь, это хорошее такое мероприятие, когда мы объединяем разные церкви, и все-таки мы как протестанты, мы должны быть едины.
Да.
И вот разные церкви, ну, одной конфессии, правда, но собрались вместе. Знаешь, не так часто мы собираемся. Вроде район и такой небольшой, вроде соседи, ну, буквально 15 минут пешком дойти друг до друга, а знаешь, а встречаемся редко. Нужно чаще встречаться, вспоминать события, и пускай Мартин Лютер и реформация будет хорошим поводом. Мы, знаешь, все не, как говорится, не... не хвалим, не мифологизируем, не все так просто было и так далее в реформации, да, и тогда, и сейчас. Вот, мы как бы стараемся критически относиться ко всему, то есть говорить о плюсах, минусах, но, конечно же, это хороший повод вспомнить,
ну,
поговорить.
Вспомнить,
и
конечно.
Просто я убедился, что люди реально не знают вообще часто вообще, что такое реформация, даже христиане, протестанты, когда говорят о реформации, не очень-то знают. Mm-hmm. Не знают принципов реформации, соло фиде, соло скриптура, я вижу, многие ребята вообще не знают, о чем речь идет. То есть это хороший повод просто вспомнить историю, нашу историю. Это наша история. Какая...
Ну да, об этом нужно помнить. Тем более, что эти события повлияли и на нас впрямую.
Ну, понятное дело. Мы дети реформации, да. Нашей церкви, наша радиостанция, по сути. Так что тут никуда не убежишь от этого.
И наш портал.
Да, портал «Слово для тебя», конечно же.
Да, ну что, пятое место. Украинцы уклоняются от налогов под предлогом веры в Бога. Интересно.
Это мне
момент.
Нравится, да.
Да.
Угу.
Но, на
двух
самом
словах
деле,
скажи, что, как это они делают.
Ну, они отказываются от электронных носителей, они отказываются от штрих-кодов и так далее. Ну, тем самым...
От идентификационного номера?
Да, 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 да. И тем самым они, говоря то, что это, мол... от дьявола, это неправильно, это не нужно. Но таким образом, фактически, они...
Они делают это сознательно, уклоняются от налогов, или так просто получается в результате?
Ну, авторы статьи пишут о том, что сознательно это получается.
То есть это просто такая хитрость?
Ну да, да.
Ничего себе.
Вот. Хорошо, четвертое место. Почитайте, интересно. Четвертое место. Пострадавшая от проповеди пастора считает себя здоровой.
Что там произошло такое?
Интересное, ну, точнее, я бы не сказал, даже не интересное, а... В общем, возвращаются годы советской власти, когда за веру могли посадить
так,
в психушку.
Это дело в Казахстане происходит.
Это было в Казахстане, да. И девушка была закрыта в психическую больницу после проповеди Евангелия. Якобы ей был нанесен вред психологический, и после этого она посчитала пострадавшей, она попала в психбольницу. Вот, при этом... Церковь была обвинена в том, что она неправильно ведет себя и оказывает психологическое давление на людей. Ну, то есть, то, что мы уже проходили, к сожалению, все чаще такого рода новости мы слышим из многих уголков мира. И самое печальное, что из тех республик, которые раньше были частью Советского Союза.
Ну, в общем, наши братские республики.
Да,
наши Казахстан
братские
это республики. Наш союзник, да. Это таможенный союз. Вот поэтому, конечно, да. Печально. Не хочется, чтобы мы этот опыт перенимали вот да. Для себя. А ведь всякое может быть. Так что нужно да. Молиться и радоваться, что у нас пока что не так все плохо, как в некоторых странах.
Да.
И молиться за те страны.
Да, надо молиться обязательно. Вот. И о нас тоже надо молиться, потому что тоже есть свои проблемы. Хорошо, третье место Петрович.
Да, Петрович занял третье место. Это очень хорошо, мне порадовало. Да, такая публикация называется «Петрович», такая очень трогательная, интересная.
О мужчинах, да?
Да, о мужчинах. Это вот такой из портрета Андрей Ткачев, очень такую, я бы сказал, человечную статью написал. Но у него вообще очень хорошие статьи, мне очень нравятся. Вот обычно я их нахожу и вот к нам... Ну, инвалид, который, в общем, потерял здоровье, и, в общем, он говорит о том, что он остался человеком, остался сильным, верил в будущее, и вот говорит о том, что мы часто такие здоровые, не всегда, вот, не всегда видится такая сила в нас, такая вера, и хотят, знаешь, не всегда эти люди, которые верят, они достигают того, во что верят, он опять к нему приходил и видит, что вроде он на том же месте находится, но все равно вот он говорит, вот я вспоминаю Петровича, когда у меня утром что-то заболит, когда вот тяжело встать, я, говорит, вспоминаю Петровича и понимаю, что все хорошо, я ну, мужчина, да. Мы должны, да. В общем, об этом помнить.
Да. Так получается, зачастую люди, которые чего-то лишены, они часто в жизни, бывает так, добиваются больше, чем те люди, у которых есть все возможности. И такие люди умеют жить, знаешь, так есть такое слово «вкусно» зачастую. Хотя не все далеко и не всегда так бывает, но если так бывает, это действительно хороший пример.
Да, да.
Хорошо, второе место. В Джорджии застрелился пастор баптистской церкви.
Что ж там такое произошло?
Громкое название, которое за собой потянуло 255 посещений. Ну, действительно, произошло так. У пастора была депрессия, вот, были проблемы. Он с ними не справился, и вот так произошло. Ну, пасторы тоже люди, и, к сожалению, подвержены тем же самым испытаниям и тем же самым нагрузкам психологическим. И не всегда, к сожалению, так получается, люди выдерживают это. И вот такая ситуация произошла.
Вот. Знаешь, у нас часто так идеализируют пастора, говорят, вот пастор такой чуть ли не святой. Ну так, иногда, знаешь, пасторы себя так ставят, что вот у них нет никаких проблем, они ни о чем не делятся с церковью. Ну как же, это же пастор, он же не должен там слабость свою показывать. Мне кажется, это очень плохо, неправильно, потому что это тоже человек. Мы должны понимать, члены церкви, что пастор человек. Он должен понимать, что он должен открывать людям себя. И пастор тоже нуждается в душепопечении, пастор нуждается в поддержке, в духовной пище. Мы об этом должны помнить. Я думаю, что эта история трагическая должна нам об этом напоминать. И пасторам, и нам, что пастор человек.
И часто,
и мы должны прощать ему ошибки тоже пастору.
И часто получается так, что пастор находится на каком-то пьедестале, вот, и внутренне, возможно, он не готов к этому пьедесталу, но его возводят, или он себя возводит на этот пьедестал, или вместе это происходит. Но чем выше и чем крепче этот пьедестал, тем больнее с него падать. Поэтому, когда идет, когда уровень проблем, когда уровень его сложностей, которые в жизни на него наваливаются, когда они превышают определенный уровень, может произойти падение, вот в том числе и вот такое страшное, которое произошло в американской церкви. Действительно, нужно, пастору нужна поддержка. Вообще, я слышал такое мнение, что пасторы – это несчастные люди, потому что они отдают, но они не получают взамен духовные силы. И их тоже нужно питаться, их тоже нужно подпитывать. И зачастую это является причиной того, что у пасторов зачастую бывает в семье нелады, у пасторов психологические проблемы. Это же отчасти служение пастора похоже, ну, в чем-то пересекается с работой психолога, психиатра даже, да? А вот, например, психиатрам нельзя более 5 лет работать в одном месте, потому что это считается вредной работой. То же самое у пастора. Он в себя постоянно вбирает, и ну, это
нужно
на нем остается.
Понимать, что не каждому быть пастором,
и это
не
тоже
всем быть учителями, поэтому и нужно хорошо подумать, стоит, да, ли вообще эту, на себя брать этот крест. Это огромный крест, это очень сложно. И много искушений, много испытаний. Ну и вообще-то всегда под прицелом, под ударом. Вот я буду там в первую очередь смотреть, там искать какие-то изъяны и так далее. Но это другой вопрос.
Да, ну что, давай к первому нашему
первое
месту.
Первое место, еще
в
одна трагическая новость.
В Северной Корее расстреляли людей за хранение Библии. На самом деле, когда я прочитал, когда я увидел этот заголовок, я сразу внимательно перечитал статью, потому что сейчас много громких заголовков, которые на поверку получаются, что не совсем тот смысл или преувеличен смысл заголовки. Но на самом деле это так. Кроме этих людей расстреляли не только за хранение Библии, там был целый набор, набор обвинений, но обвинения близкие к этому. Хранение Библии, чтение, там переписаны какие-то тексты, еще. То есть фактически не было каких-то вот таких серьезных обвинений, которые ну хоть как-то, хоть приближенно могли бы трактоваться даже вот таким государством тоталитарным, каким является Северная Корея. И вообще страшно, когда происходит расстрел, тем более расстрел этот был открытый, можно сказать, публичный. И на самом деле, мне почему-то казалось, что как-то в последнее время все-таки в Корее какие-то идут процессы какой-то либерализации как-то. И туда иностранцы сейчас стали чаще приезжать. Какие-то более такие репортажи по телевизору показывают, ну, я бы так сказал, такого более оптимистического плана. Но то, что я вот узнал, меня это шокировало до глубины души.
Ну, нужно сказать, что на самом деле, конечно, мы живем в мире, в котором сегодня вообще очень трудно делить, что правда, что ложь, что вымысел, что пропаганда. Вот нам комментирует в Фейсбуке один читатель, возможно, данная статья просто пропаганда, то есть искажены причины расстрела. Но он говорит, что часто было и в советское время, когда протестантов сажали на самом деле за связь с иностранцами, а не за проповедь Евангелия. И вот кто-то даже говорит, да, вот возможно, за связь с капиталистом. текстами. Библия же не где-то, видимо, все-таки связь была за рубежом. Ну, как бы мы не знаем, на самом деле, а вот что на самом деле происходит. И Северная Корея — это закрытая страна, и то, что к нам приходит. Понятное дело, что мы людей, мы сочувствуем народу корейскому, знаем, что там, понятное дело, что там все нехорошо, да. И в советское время было нехорошо, но в то же время мы понимаем, что не всегда мы знаем подлинные факты. За что расстреляли, как вот было с, помнишь, бывшая девушка нынешнего президента, да, она где-то танцевала, якобы расстреляли. Потом честно говорят, что вроде не расстреляли, оказывается. То говорят, что расстреляли, то расстреляли, но не за то, что они танцевали. Понимаешь? Ну вот так, вот в таком мире мы живем.
Это понятно, да. Но все-таки факт, то, что, скорее всего, расстрел произошел, публичный расстрел, по каким бы причинам это ни было, это уже, ну, я считаю, что это...
Но опять-таки, был расстрел, вопрос.
Ну, да.
Если был, опять-таки, может, за связь с как иностранные агенты.
Ну, понимаешь?
То есть, вот Fox
понятно.
News, я так понимаю, информацию преподает. Ну, то есть, как бы, тут все не так просто.
Все не так просто, но, в общем, это страна, в которой реально есть проблемы.
Ну, понятно.
Вот, и страна, за которую нужно молиться, и не забывать об этом, потому что я думаю, что одна из, ну, я скажу так, на сегодняшний день такая единственная в своем роде страна. Вот именно такой, как Корея, не существует, по-моему.
Нет, ну, понятное дело, что страна такая, да, специфическая, нужно молиться. Просто я вот цитирую читателей, которые реагируют на это.
Да.
Вот есть такое мнение, что
есть
не все
мнение.
Так просто.
Я да,
с этим...
Не все так просто, я тоже...
Не скажу, что я согласен
поэтому...
с ними, но,
да,
в общем...
И я поэтому, когда начал читать эту, когда я увидел этот заголовок, зная, что не все так просто, я его внимательно перечитал. Читал сам материал, вот, но мне все-таки показалось, что это, ну, это факты, которые, о которых нужно знать, даже если здесь что-то может быть преувеличено, но в данном случае...
Нет, ну, понимаешь, с другой стороны, себя успокаивает, говорит, да нет, все западная пропаганда, это все вранье,
это, тоже нельзя
это
делать,
неправильно,
да,
потому
да,
что это нечестная
да,
позиция.
Да, мы знаем такую информацию, мы ей делимся, вот, как бы то ни было, это еще одно подтверждение, что гонения за веру в этой стране существуют, вот, в какой они форме. Вопрос может быть другой, можно там верить, не верить, но факт остается фактом, а значит, нужно молиться еще более крепко за эту страну. Ну вот, мы сегодня уложились в 18 минут, то есть мы начали чуть позже, да, в 18 минут вложили наш топ-7. И давай мы тогда еще несколько минут уделим твоему четвергу, ты там говорил о церкви, да?
Да, ну, название такое, я так понял, привлекло. «Церковь не для меня» называется.
Да.
Наверное, кто-то там, ну, о, что такое «Церковь не для меня»? Наверное, это о каких-то людях, там, маргиналах, которые говорят, вот, все, я там буду вне церкви. И, вот, но на самом деле «Церковь не для меня» в том смысле, что «Церковь не для меня», а для всех. Я как раз размышляю над тем, что некоторые люди приходят в церковь, имеется в виду, приходят не в начале, вообще приходят вот ежевоскресно, и, в общем, считают, что церковь для них. Вот должно быть так, как они считают нужным, должны быть такие проповеди, они все знают, как правильно проповедовать, правильно петь, о чем петь, как должна молодежь себя вести, дети, как должны воспитывать детей, чем должны заниматься служители, их жены, ну, знаешь, такие вот, все знают. Все критикуют, специалисты во всем. Ну, часто-то и бабушки, но не только бабушки. Сейчас и молодые тоже ворчуны. Вот. И, в общем, эти люди, которые вот все время что-то вот им не нравится, они все время в конфликт вступают или с руководством, и с отдельными членами церкви, служителями. Вот. И я просто говорю о том, что нужно не забывать, что церковь не для меня, церковь для всех. И церковь — это сообщество, это общество, сообщество, когда я жертвую своими личными интересами, когда я жертвую своими личностными какими-то качествами, характером для того, чтобы строить мосты. Церковь для всех, для общества, для общности, это общность. И поэтому мы должны вообще-то вот смирять себя перед другими, перед Богом. Только таким образом церковь будет единым таким вот здоровым организмом.
Согласен.
А такие люди, они есть, и они, я так понимаю, немножечко вот тормозят развитие. Постоянно какие-то вот возникают какие-то вопросы, какие-то сплетни, какая-то еще штука нехорошая. И вот как раз я вот об этом размышляю. Мне кажется, что это такое вот важное размышление. И вот люди тоже как-то и комментируют, и, в общем...
Читают.
читаю, да.
Ну, ты всегда затрагиваешь какие-то такие вопросы, которые стоит обсудить, и это хорошо, ты молодец.
Да, друзья, спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, потому что люди комментируют, не все согласны, говорят, что вот как-то вот немножечко не так должно быть. Ну, друзья, комментируйте, в общем, да. Если с чем-то не согласны, можете вступать в полемику. Это да. Хорошо, кстати.
У нас не истина последней станции, мы просто высказываем свое мнение, а вы с ним можете согласиться, можете нет, это ваш выбор. Угу. Хорошо. Еще у нас был 10 вопросов христианину.
Да, тоже очень интересные 10 вопросов. У нас Денис Гореньков, директор ССХ Украины, служитель христиан. Вот, я думаю, что стоит почитать такие ответы. И, кстати, много просмотров уже у нас. Так что, друзья, вот он говорит о том, почему Библия одна, трактуют ее, понимают по-разному. Про молодежь тоже, про испорченность, копии оригиналы. Ну и так далее. Про совесть. В общем, хорошие вопросы, хорошие ответы. Рекомендую почитать, если не читали. Денис Гореньков, Артур Горнов, наш постоянный автор этой рубрики. Так что, друзья, стоит почитать.
Ну,
и
хорошо.
В следующий раз будет, опять-таки, анонсирую, тоже очень интересный у нас собеседник.
Ну, у нас вообще собеседники всегда интересные, да. Давай тогда, ну, твоя новость еще какая-нибудь интересная.
Ну, знаешь, поскольку и образование, вот есть статья Черенкова Михаила между церковью и университетом, вот можете почитать, тоже интересное такое вот, интересное размышление. Михаил Черенков, мы знаем, вице-президент Духовного Возрождения, экс-ректор ДХУ, Донецкого христианского университета, тот размышляет о том, вот, как бы это так вот как-то интегрировать церковь и университет, чтобы, как говорится, в университете было больше церкви, и чтобы богословие развивалось, как-то тоже был такой мостик между церковью и университетом. Богословие – это то, как раз та наука, которая находится как-то между церковью и университетом, чтобы больше было университетов в церкви, ну и так далее. Я не буду пересказывать, друзья, почитайте. Михаил Черенков, тоже у нас интересная, кстати, статья, интервью с Козынко, да, по поводу образования, тоже сразу могу обратить внимание.
Ну, прям ты у меня забрал, у меня хлеб.
Ну, вот скажи об этом, ну, почему скажи.
Не, ну, тут на самом деле, тут нечего говорить, надо почитать.
Ну, скажи название. Александр
ректор,
Козынко.
Да. Александр Петрович Козынко, почетный ректор Московской богословской семинарии, ее основатель, он рассказывает о семинарии, рассказывает об образовании, о том, как оно остановление и о своем видении, каким должно быть христианское образование. Так что зайдите, почитайте интервью такое обширное, серьезное, обстоятельное.
Мне название понравилось. Образование – это развитие личности.
Да.
Вот и все. Что тут еще добавишь?
Да, да.
Да, мне сразу комментирует Павел Сиэтла, а эти люди – это мы. Ну, по поводу церковь – это мы, церковь
это не
для меня,
не
да,
для меня.
А для всех, и эти люди – это мы. Конечно, я согласен, эти люди –
да,
это мы.
Да, церковь… Да, с одной стороны, это мы, но в церкви нельзя допускать эгоизма.
Эгоцентризма, эгоизма.
Да, когда не мы, а я.
Да.
Вот ты говорил, ты говоришь, церковь не моя, то есть говоря в единственном числе от первого лица. В данном случае, когда мы говорим мы, то мы община, да, и это уже не первое лицо, уже, да, это уже второе лицо, или... Потому что я уже забыл русский язык. Короче говоря, это множественное число, это точно.
Местоимение.
Да.
Я просто хочу сказать, что, знаешь, часто в нашем обществе, когда мы вот говорим о России, вот много таких ярких, интересных личностей. Вот сами по себе такие вот уникальные индивидуальности. А как вместе соберутся, так хоть ты хоть падай, хоть вешайся, да? Особенно, когда мы говорим о каких-то митингах, да, эффект толпы. И как раз вот, что очень важно, да, церковь – это мы, да, но это не толпа. Это когда мы, яркие индивидуальности, готовы жертвовать своими личностными качествами, как я сказал, для того, чтобы создавать отношения, созидать отношения,
ну,
чтобы
да.
понимать другого.
Хорошая библейская иллюстрация церкви как тело Христово. Если в теле должен быть баланс, должен каждый свое место занять, и каждый должен работать внутри. Если какая-то частичка тела перестанет работать, то тело уже будет... То есть очень такая понятная и близкая иллюстрация.
Есть такой орган, называется аппендикс, который, в принципе, он не мешает человеку, но если он начинает, в общем, не в ту сторону работать, барахлить, его просто вырезает. Мне кажется, становится аппендицит, болезнь аппендицит. Вот. Ничего плохого в аппендиксе нет, но он может стать аппендицитом, его вырезает. И также, мне кажется, в церкви есть люди, которые, в общем, нужно заняться делом. Если человек займется делом, я говорю, тогда у него не будет ни времени, ни желания, ни сил тратить время на вот сплошную критику и на нытье. Ну, займись делом, не будь аппендицитом, будь органом, который будет работать. И тогда церковь действительно будет собрание вот таких индивидуальностей, которые не теряют своих качеств индивидуальных, личностных, но они жертвуют какими-то своими.
Кстати, по поводу аппендицита, да. В 50-е, 60-е, 70-е годы вообще считали медики, что это совершенно ненужный орган, который лишний. И его, в принципе, можно, там была даже идея у младенцев вырезать аппендицит. Но интересно то, что этот орган нужен, и он является своего рода фильтром у человека. И туда попадают какие-то ненужные, то, что организму ненужные, опасные какие-то элементы из его питательного вот процесса. И аппендикс нужен, главное, чтобы у аппендикса был правильное в организме, чтобы он не воспалился, чтобы не было причин для воспаления. Поэтому даже такой орган, как аппендикс, я думаю, что есть такие люди, которые вот эту роль выполняют и в церкви какую-то.
Ну, вот, кажется, что это не важная, не нужная роль.
Да, и кажется, что вообще его можно убрать. Но на самом деле нужен каждый, даже аппендикс. Хорошо, давай мы заканчиваем, наверное, нашу первую часть.
Да, я просто еще вот хочу сказать, что, знаешь, сказано в Библии, что ветвь, которая не приносит плода, ее отрубают и бросают в огонь. Это мы говорим, что кто-то так, который не приносит плода. А что уж говорить, если кто-то приносит плод нехороший, который, скажем так, ни к чему хорошему не приводит. Я просто считаю, что если... Вот мне, знаешь, в свое время тоже церкви много чего не нравилось. Не нравилось там проповеди, да? Я просто сказал, слушай, надо идти делать, надо проповедовать самому. Тогда вот я выйду, скажу, ребята, вот я, скажем так, вот получается, не получается.
Показал пример.
Да, может, не получится у меня. Тогда я смирюсь, скажу, ребята, да, это сложное вообще дело, проповедь. А если у меня получится, или там я начну вот развиваться, расти, я скажу, ребята, вот так надо. Вот, вот я работаю, мне, во-первых, интересно. И я не буду заниматься критикой других. Я скажу, ребята, вот посмотрите, вот мне кажется, так надо. Конечно, может, и я плохой проповедник. Тогда, скажем так, и спрос тогда из других.
Да, вообще проповедовать не нужно, если я плохой проповедник.
Ну, понятное дело. И тогда говорить, ребята, вот давайте мы плохие проповедники не будем проповедовать. Вот, так что вот тут все вот так. Давай тогда мы послушаем песню «Новый Иерусалим, та любовь» и вернемся через несколько минут, поговорим как раз на тему христианских СМИ. Оставайтесь с нами, друзья.
Как мы. Новая жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы продолжаем. И сейчас мы с вами поговорим о круглом столе, который состоялся вчера в Москве. Тема этого круглого стола была «Особенности работы христианских СМИ сегодня». И мы об это обсудим, подключив наших слушателей.
Да, друзья, пишите нам, ну, нам же пишут, вот как раз я рад, что, видишь, дискуссия возникает по поводу статьи, мне до сих пор сейчас пишет Павел Сиэтл, ну, давай, мы же, может, в конце еще чуть-чуть скажу, если будет время. Вот, значит, наш номер телефона +7 910 44 44 66 8, смс-сообщение пишите нам, друзья. Также у нас есть Google Talk и Skype, NLR Network, и, конечно же, комментарии на сайте, ну, анонс сегодня мы не успели разместить, так что, друзья, пишите пока вот по этим первым нашим адресам. Ну что, давай тогда расскажи, что это за круглый стол, кто его проводил и вообще какая главная его цель и миссия?
Ну, этот круглый стол проводился по инициативе нашего портала и Московской Центральной Церкви Иоанна Сатиан Баптистов. Проходил на территории этой церкви. Принимали участие приглашенные нами разные люди, и в основном это те люди, которые так или иначе связаны со СМИ и находятся в церквях. Ну, чаще всего, в основном это были администраторы сайтов, интернет-сайтов.
Ну, значит, организаторы – это портал «Слово для тебя».
Один из организаторов портал «Слово для тебя» и Центральная Церковь Московская тоже. Вообще инициатива была, исходила от пастора Центральной Церкви Сергея Николаевича Золотаревского. И эта идея была предложена, и мы ее как портал поддержали. И вот решили так собраться. Собраться для того, чтобы обсудить те вопросы, те проблемы, которые существуют в христианских СМИ. И также еще одна цель – просто познакомиться. Познакомиться, узнать друг друга поближе, поделиться опытом. И вот это мероприятие проходило в форме круглого стола, то есть это было не просто лекции на какие-то темы, а это была дискуссия. Причем дискуссия иногда была достаточно жаркой. Мы обсуждали вопросы, связанные с финансированием СМИ, вопросы отношения церковной власти, да, я бы так сказал, пасторов к СМИ. И мы пришли к выводу, что сегодня, к сожалению, в церквях многие не понимают важности и нужности СМИ, и в том числе интернет, служение интернет-сайтов.
Ну, нужно сказать, что под СМИ мы часто понимаем, ну, вообще как-то вот это телевидение, радио и газеты, но сейчас с частью СМИ стали уже какие-то вот интернет-порталы, сайты.
Да.
Ну, это, конечно, условно,
это
а не СМИ.
Это электронные, ну да, мы их так условно называем электронные СМИ. Де-факто они являются таковыми, просто в основном эти сайты...
Они не зарегистрированы
они
как СМИ обычно.
Они не зарегистрированы как СМИ, да. Но, тем не менее, они выполняют ту же роль. Поэтому я думаю, что их без преувеличения можно назвать СМИ.
Ну, я просто к тому, что нужно вот это понять, что сайт – это СМИ, вот в нашем понимании.
Да.
И когда мы говорим о СМИ, не нужно думать только лишь о радио, газетах и телевидении. Это интернет-сайты.
Да. Ну, у нас было 11 тем дискуссионных, которые мы обсуждали. Ну вот, они все так или иначе связаны с СМИ, с проблемами, с особенностями, и начали с важности СМИ. Мы начали разговор с того, что просто пришли к согласию в том, что СМИ, вообще церковь не должна находиться только в своих рамках, в своих границах. Она как-то должна выходить за свои рамки. И не только выходить физически и благовествовать на улице, но выходить в том числе и в сеть интернет. Потому что...
По меньшей мере.
Для
начала.
Да. И заявлять о себе. Церковь должна заявить о себе. А очень часто наши церкви мало чем отличаются от катакомных церквей. Некоторые даже боятся себя рекламировать, потому что, ну, к примеру, находятся на птичьих правах, в вопросах аренды. И даже нигде стараются про аренду не говорить, просто потому, что боятся потерять место, где собираться церкви. Это проблема, действительно проблема, но, к сожалению, если вот в таких условиях нести служение, то главная миссия Евангелия – идите, научите все народы, она просто будет формальным заявлением и не более того.
Угу.
Поэтому, конечно, мы должны о себе заявлять, мы должны себя представлять. Мы говорили, мы, кстати, обсуждали, в какой форме.
Да,
обязательно
в какой форме?
Это должен быть сайт, может быть, это могут быть социальные сети, если вот брать интернет.
Ну, я, например, считаю, да. Не считаю. Вот, говорю, вот каждая церковь должна иметь свой сайт, визитку и так далее. Я не считаю, потому что лучше сделать, я не знаю, там, скинуться церквями, сделать какой-то нормальный просветительский портал, знаешь, там, вот, ну, в нашем районе, да, чем вот делать каждый свой такой местечковый, такого, знаешь, низкопробного качества сайтец. Ну, часто так бывает, давай будем говорить прямо, да? Я думаю, что уже никто не говорит о газетах, о радио и так далее. Это вообще как бы высший пилотаж. Вот сайт нормально сделать не можем. Что уж говорить, ну, да. о газетах, понимаешь? А некоторые пытаются что-то там делать. Вот не нужен низкопробных сайтов, не нужен низкопробных газет. Давай сделаем несколько нормальных сайтов. Давай мы будем скинемся миром всем, да? Вот даже портал «Слово для тебя» или «Радио Новая жизнь». Некоторые даже вот и сюда не хотят идти. Нет времени, нет
портал
желания.
«Слово для тебя» предоставляет возможность, ресурс для церкви, для любой московской церкви евангельской.
Не только московской даже.
Да, и Подмосковье. Да, в принципе, если бы к нам обратились и из других регионов, мы бы с удовольствием бы сделали страничку на нашем портале для этой церкви, и им бы не пришлось думать о хостинге, о домене, об администрировании сайта. У них, для них бы многие технические вопросы были бы решены. Главное – желание. Я имею в виду то, что каждая церковь, то, что я изначально говорил, не то, что каждая церковь должна иметь свой сайт, а каждая церковь должна быть представлена,
включена
куда-то и представлена в интернете. Чтобы человек, если он зашел, допустим, он живет в районе Марьино, да, он зашел в Яндексе, набрал Евангельская церковь Марьино, да, ему обязательно информация полная была предоставлена. И он зашел, это может быть...
Не важно, куда он зайдет.
Это может быть страничка социальной сети. Это может быть страничка на портале «Слово для тебя» или на каком-то подобном ресурсе. Это может быть отдельный сайт, если церковь чувствует себя в силах его содержать и его создав, поддерживать, да. Но в любом случае, в какой бы форму ни выбрали церкви, церковь должна быть представлена в интернет-пространстве. Да, действительно, по поводу сайта я с тобой согласен. И когда мы готовили круглый стол, была такая высказанная идея. Давайте мы сделаем такой, как приятный сюрприз тем, кто придет на эту встречу. Мы сделаем скрины всех сайтов евангельских церквей, которые есть, и покажем, что вот мы вас знаем. И когда я начал анализировать, какие церкви есть и какие есть сайты, я понял, что больше половины церквей, если мы эти вот скрин того, что висит в интернете, разместим, это будет, наверное, больше, ну, если не оскорбление, то такие... Это вызовет не совсем хорошие чувства у людей. Потому что многие сайты лет 5 назад созданы и брошены. Если когда смотришь, всегда, кстати, всегда важно, интересно увидеть, обновляется ли сайт, да? Посмотришь последнюю новость. И смотришь новость последняя, 2004 год. Или когда вот копирайт внизу, там 2001-2003 год.
Нет, да даже живые сайты, вот сейчас даже... некоторые новые сайты, они ужасны. Ужасные шрифты там какие-то, какие-то фотографии пастора там на полстраницы зачем-то. Ну, кому оно надо, понимаешь, такое вот качество. Ну, нам пишет Игорь Попов, к слову сказать, Денис, скажи, что Игорь Попов, да, наш коллега, и на Радио Новая Жизнь есть программа «Культуротека».
И он активно участвовал во вчерашнем мероприятии, и не только активно участвовал, он еще и делал небольшой доклад, который посвящен вопросам, как выжить христианским СМИ.
Да, мы шутили, как выжить в их христианских СМИ.
Ну да.
Иногда тоже так. Вот, интересный был доклад практического такого плана.
И, кстати, этот доклад, он стал таким мощным толчком для дискуссии, потому что мы сначала озвучили наши темы, потом прозвучал доклад, и потом по результатам доклада мы к многим темам возвратились, но те болевые точки, которые были намечены в докладе, они стали, ну, как центрами нашей дискуссии вчерашней.
Да,
и мне кажется, интересная дискуссия. Главное, что ну, для многих... Конечно, я не думаю, что для многих вот что-то суперновое открылось, но, с другой стороны, люди видели, что существуют единомышленники, с одной стороны. С другой стороны, поняли, что собрались как раз те, кто понимает, понимает смысл, понимает, для чего это, а те, кто не понимает, они не пришли.
И не поймут уже.
Да, но наша идея в том, чтобы продолжать это дело. И мы теперь понимаем еще больше, что наша ответственность в том, чтобы объяснить тем, кто не понимает.
Чтобы те, которые пришли, которые понимают, что не пошли, сказали тем, кто не понимает о важности.
Да, да, да. И я думаю, что вот этот толчок все-таки он был дан.
Да. Ну, давай-то прочитаем. Игорь Попов пишет нам. Привет, ребята, рад слышать вас. Взаимно, Игорь, мы тоже рады тебя слышать.
Очень
рады. Спасибо, что пишешь. Да, в чем вы лично видите проблемы современных христианских СМИ? В чем их основные болевые точки, на ваш взгляд? Денис, вот ты, как главный редактор вот такого довольно-таки мощного портала, если говорить о христианских, протестантских СМИ, какие ты болевые точки видишь, основные проблемы для тебя?
Ну, основная проблема – это вообще понимание... понимание необходимости СМИ, если вот взять церкви. Вот, ну ладно, мы,
ну, это мы об этом сказали.
Мы посчитаем, да, что эта проблема пройдена, решена, да?
СМИ... Нет, она решена...
Не-не, я имею в виду, мы говорим о тех СМИ, где эта проблема решена, если уже СМИ существует.
Ну понятно, просто да. Мы еще не решили эту проблему.
Не, мы, но... не решили ее в глобальном смысле, но есть случаи, в которых эта проблема решена, что есть понимание, что СМИ нужны, и СМИ созданы или создаются, да?
В общем, делаем все возможное,
да.
Чтобы решить проблему.
Да, и здесь возникает, конечно, вопрос в людях. Самая, наверное, большая проблема – это те люди, которые бы могли... работать люди, и из этих людей должна быть создана команда. Вот если она есть, то у этого проекта есть перспективы, есть возможности, есть возможность как-то развиваться, что-то делать. Если таких людей нету, то, к сожалению...
Ведь проблема отсутствия квалифицированных, мыслящих широко глобально людей.
Да, я бы даже не сказал, может быть, изначально вот для старта не всегда квалифицированных, но готовых, может быть, учиться, готовых себя развивать в этом направлении. Потому что если мы будем всегда изначально на стартовом этапе, особенно вот в небольшой церкви, искать квалифицированного профессионала, который вот на стартовом этапе вся команда будет профессиональной, мы не найдем просто.
Ну,
получится замкнутый круг.
Я просто по поводу профессионализма хочу вот высказать свое мнение о том, что профессионал это не означает там дипломированный журналист. Таких мало, на самом деле, людей. И даже в светских СМИ, и в топовых, и так далее. Вот Ирина Митрофанова была, она правильно сказала о том, что бедные личности, нужно быть богатой личностью,
вот.
Развитой личностью.
Вот это да.
Не на уровне там какого-то класса, да. Образованный, самообразованным, мыслящим прогрессивно, как-то вот понимающим время, с каким-то адекватным вкусом, понимаешь, чтобы сделать адекватный дизайн современный, а не какой-то там 90-х там каких-то годов там или что-то такое, знаешь, местечкового плана. И чтобы это был человек реально мыслящий, вот широко, глубоко, далеко, стратегически, понимая, вот в каком мире мы живем. Что это не просто ты делаешь для себя сайт. Опять-таки, церковь для себя, да? Сайт для себя. Нет, церковь, сайт для людей. Для современных людей.
Ну да, значит, нужно поэтому... учитывать те тенденции, которые есть.
Да, то есть нужно, более того, сайт нужно постоянно дизайн обновлять, каждый, не знаю, там 5 лет, наверное, потому что все устаревает.
Ну да, даже наш портал сейчас думает о том, чтобы обновляться.
Да, и сайт «Радио Новая Жизнь», да, нужно двигаться вперед, иначе мы отстанем.
Да.
Значит, это вторая проблема. Отсутствие людей, мыслящих. Да. Пусть не обязательно там мы говорим о дипломе, но таких мыслящих, да. Ярких личностей.
И второе, отсутствие материальных ресурсов.
Третье. Ну да. Это у нас третье. Сначала отсутствие понимания, отсутствие людей.
Ну да.
И третье, тогда отсутствие, да, финансирования, да?
Отсутствие финансирования, да. И это тоже проблема, во многом сложная проблема. И тоже это проблема понимания, потому что если, опять же, проблема уровня понимания. Есть, например, понимание того, что, может быть, СМИ нужно, но нет понимания того, что его нужно финансировать. Вот, к примеру, Сергей Николаевич даже лично признался, когда вот была дискуссия, что до буквально последнего момента, до вот этой встречи, он понимал о том, что нужно СМИ, но только вот сейчас он начинает понимать, что, ну, для этого буквально нужна в прямом смысле строка в бюджете.
Ну, по-моему, Московская центральная церковь, сайт у них как раз, он оплачивается как раз, и он работает.
Да, но дело
благодаря
в том,
что... Благодаря тому, что...
Ну, дело в том, что, насколько я понимаю, он оплачивается не бюджетно, угу. А проектно. То есть, вот как где-то пришли деньги, вот что-то заплатили. Он не входит в основной бюджет церкви. Ну, к примеру, есть церковь, у которой есть свое помещение, да? Значит, церковь обязательно в бюджете что должно быть? Ну, к примеру, коммунальные услуги, да? Ну, невозможно не платить коммунальные услуги. Ну, должна быть оплата, ну, например, если церковь большая, да, какая-то оплата поддержки там пастору, диакону, да, еще кому-то. И оплата дежурному в церкви, к примеру, да, вот, ну, роль охранника, роль сторожа, угу. Да. И в этом же списке обязательных расходов должны быть и СМИ в церкви.
Ну, понимаешь, тут вот такой какой-то получается двойственный вопрос, потому что, во-первых, вот как говорил Сергей Николаевич, нужно убедить людей, что сайт, работа на сайте, это тоже служение. Ведь в церкви за служение же не получают деньги, да, когда ты проповедуешь. Ну, хотя сегодня есть тоже нюансы, где ты платят за это. Вот, когда ты там убираешь, еще что-то делаешь, душепечением занимаешься. А сайт — это служение и благовестие, это и, ну, в общем, это служение реальное, очень важное служение. Вот, во-первых, нужно убедить, что это служение, первый момент, но второй момент, кто-то говорит, что как раз сайты живучие, церковные, те, где все происходит не на общественных началах, когда платят какие-то денежки. И вот тут как раз вопрос, то ли мы должны убеждать, что это служение, и говорить, ребят, служение, вот, давайте заниматься. А этого понимания нет, я так понимаю. Люди, обычно волонтеры, они долго не задерживаются. А зачем нам надо? Никто ничего не платит.
Ну да, стабильность.
А с другой стороны, говорят, вот нужно платить, потому что это работа. Так это работа или служение? Вот как ты думаешь? Потому что наш сайт вне церковный, тут по-другому, да, ну и радио «Новая жизнь», тут это проекты, в общем, такие, да, люди здесь работают и так далее. А все-таки, а вот церковный сайт, это что?
Ну, зависит от тех целей, которые ставит сайт, и от того, сколько те, кто работает на этом сайте, уделяют времени этому сайту. Просто есть... Это может быть на общественных началах до определенного уровня. Когда человек, например, этому начинает уделять время, допустим, не час-два в неделю, да, а там, скажем, 2-3 дня в неделю, да, ему просто нужно каким-то образом, если он еще и семейный человек, ему надо как-то это компенсировать, либо он в другое время работает и должен компенсировать себе финансовую, ну, поддержку. Вот. Либо тогда ему вот это должно компенсироваться уже как работа.
То есть зависит от занятости, от количества часов уделенных.
Ну, так, грубо.
Ведь люди 2-3 дня в церкви-то не служат, кроме пастора.
Очень грубо, да. Очень грубо сказать, да, действительно, если это на полноценном серьезном уровне делается, если делается серьезный проект, постоянно обновляемый, который требует, вот, требует ресурсов, то здесь вопрос финансирования хотя бы одного человека, который все держит в руках и который является там администратором этого, мне кажется, это логично. Но я изначально не хотел, когда говорил о финансировании, здесь не только лишь финансирование включает в себя поддержку самих людей, которые этот сайт ведут, поддерживают. Зачастую бывает, в церквях нет понимания того, что нужно оплатить домены, нормальный хостинг. Доходит до такого. Вот. Потом, например, тоже зависит от объемов, и хостинг разный. Например, можно хостинг за 1200 рублей в год, да, для небольшого сайта, для той же самой визитки. А можно в месяц по 4-5 тысяч платить за аренду сервера. Это тоже разница, это тоже зависит от объемов. То есть здесь просто нужно в принципе понимание. Потом, например, если
Есть надо
сайт,
дизайнеру заплатить.
Да,
надо
нужно есть разовые оплаты тому же самому дизайнеру, да. Не всегда. Вот ты говоришь.
Если сайт очень динамичен, то понятное дело, что нужно его администрировать, не просто там содержание наполнять, но и какие-то кнопочки там переставлять, там что-то вот.
Потом, если делать серьезный сайт, его желательно делать на серьезной платформе. К примеру, платформа Bittrex, да, вот если уж совсем в детали.
Не рекламируемый Bittrex.
Да,
ну,
да.
Джумле можно.
Ну, это понятно, но я имею в виду, что если делать на платном ресурсе, который обновляется, который оказывает поддержку, это тоже нужны ресурсы. Материально.
Охранение, давай, чтобы мы сейчас опять в дебри не заходили, значит, это очень тоже важность финансирования.
Да.
Причем вот Игорь Попов как раз говорил о том, что вот есть такая наука целая, фандрейзинг, и у нас тоже, когда был марафон, мы там говорили, поиск финансирования, это целое направление. И, кстати, интересно, получается, что есть люди, которые этим занимаются профессионально, и им за это платят денежку, за то, что вот они находят финансирование, они получают определенный процент, когда они находят их спонсоров. Вот, поэтому можно и об этом даже говорить, что сегодня, возможно, нужно находить таких людей, которые находили бы финансирование для проектов, таких как, например, интернет-ресурс, интернет-сайт той или иной церкви. Ну, понятное дело, что, скорее всего, это будет человек, который будет искать внутри самой церкви финансирование, но если сайт или проект выходит за пределы церкви, я вот об этом сказал, что иногда, мне кажется, что знаешь, что должны делать церкви, ну, как не должны, это неправильно, мы как-то знаешь, что так должны, не должны, ничего никто не должен никому. Например, есть церковь, вот она больше занимается тюремным служением. Пожалуйста, делай сайт, посвященный тюремному служению. Другая церковь занимается социальным служением, детские дома. Понятное дело, там свои нюансы, нельзя там светиться, и может и так далее. Сделай сайт, посвященный социальному служению. Какая церковь, там больше с интеллигенцией работает, с студентами. Сделай молодежный студенческий ресурс.
Фанрейзинг, идем в тюрьму, администрацию тюрьмы, бюджет просим внести расходы на наш сайт.
Нет, ну я немножко не об этом, я просто сейчас немножко переключил другую тему, что вот можно находить свою нишу, не обязательно делать эти такие банальные визитки.
Ну да.
А сделать хороший ресурс, где будет и тоже ссылка на где-нибудь раздел, церковь, там, район, не район и так далее. Спортивные можно сделать сайт там, о спорте, о здоровом образе жизни и так далее. Найти свою фишку, как говорится. Я знаю, что каждая церковь имеет свой характер. Вот Игорь дальше пишет, я, кстати, полностью согласен, вот это хотел сказать. На мой взгляд, проблема не в том, что делать или не делать сайт, а в том, какой контент и содержание будет на нем, и нежелание часто христиан учиться профессионально заниматься журналистикой, которой они, по сути, занимаются. Вот очень важно понимать, сначала думать о содержании, сначала подумать, вот что это за сайт, что это вообще за проект, что за ресурс, а потом же думать, как его реализовать. Вот сначала подумать о содержании. Вот у нас, например, говорю, вот церковь делает аполитический сайт, Экклесия, там много будет ссылок на фильмы, чтобы сайт был полезен, чтобы там были какое-то, что-то полезное там, какие-то, может, сканы журналов интересных христианских, я знаю, если вот найти разрешение, да, или ссылки на интересные статьи, да, какую-то рубрику организовать, блоги делать какие-то, видеоблоги сейчас очень популярно, вот делать ссылки там тоже вешать. То есть вариантов очень много.
Ну да. Ну, на самом деле, вот я заметил, что зачастую так происходит, вот, пастор, которые не понимают до конца вот смысл, но они, им объяснили, что ну, СМИ нужно сайт церкви, вот они дают добро на создание вот этого сайта разово, и после этого умывают руки. И умывают руки и в смысле финансирования. Там вот эти 2000 на первый год хостинга еще хватает, там, а уже каждый год второй, нет, у нас очень много расходов. И я просто сталкивался с такой ситуацией. Нет, там 2000, да еще и домен, да что-то это дорого, нельзя что-то
причем. Кому надо, да.
Да. А может быть, перейдем на что-нибудь бесплатное, то цену совсем уже вот.
На укоз.
Да. Надо, конечно, еще, опять же, через этот вопрос мы возвращаемся к первому вопросу, так, к пониманию. То есть, ну, все здесь, здесь круговорот всего, то есть, получается такой замкнутый круг, в который нужно вклиниваться и нужно менять mm-hmm. отношения. Без изменения отношения к СМИ вообще какой-то психологии, наверное, изменения в целом. Нельзя в современном мире, живя в современном мире, в век информационных технологий, скажу так по-газетному, да, невозможно себя от них. Можно, можно уехать куда-нибудь в деревню какую-нибудь, в которую еще газопровод и водопровод не провели, и, соответственно, там нет интернета, и там вот полностью себя отделить от всех коммуникаций. Но если мы живем в Москве,
да где бы ни жили, нас слушают только в Москве. Я просто хочу сказать, что, знаешь, даже если мы не делаем свой сайт, но есть ресурсы, которые там объединяют, да, вот всякие разные. Я говорю, можно скинуться миром, сделать какой-то нормальный ресурс не одной церкви, а несколько церквей, вот сделали адекватный ресурс, содержанием наполнить. Сначала думать о содержании. Вот, сотрудничать с какими-то крупными христианскими СМИ, они есть. И в России, и на Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане, уверен. Вот с ними сотрудничать, понимаешь? Выходить просто в люди, заявлять о себе. Иногда это даже, я знаю, местные церкви там сотрудничают с администрациями, там, и выходят на какие-то их порталы, там какие-то статьи пишут и так далее. То есть выходить из этих катакомб, идти и развиваться. Вот правильно Игорь пишет, заниматься журналистикой профессионально. То есть постоянно двигаться вперед, расти, нельзя не стоять на месте. Пусть мы не профессиональный журналист, у нас нет образования журналистского. Но ничего, развитие, чтение других ресурсов, светских, христианских, качественных, чтение каких-то пособий, книг. Нет никаких ограничений. Двигаться надо, идти,
и, кстати,
читать, развиваться, смотреть. Вот это жизнь.
И, кстати, следующая после финансовой проблемы, да, это как раз проблема профессионализма. Мы должны научиться говорить тем языком, которым говорит общество.
Да.
Зачастую мы говорим каким-то своим непонятным языком, свои термины используем, зачастую неграмотно говорим.
И нужно говорить о том, что
учиться,
людей интересует.
Вот ты, кстати, когда новость про статью Черенкова говорил, да, церковь, университеты, вот насколько важно, чтобы образование вошло в церковь. Дело в том, что в советский период была такая государственная политика, которая очень хорошо сочеталась с настроением в церквях, четко разделялось образование и церковь. И если человек в церкви, значит, у него нет возможности получить образование. И также в церкви бытовало такое мнение, которое во многом было навязано, что в церкви образование не нужно. И вот это до сих пор мы расхлебываем. Зачастую и наши пасторы, особенно старое поколение пасторов, еще находится под влиянием вот этой вот
парадигмы
советской, да, что образование это путь к бездуховности и так далее.
Ну, а сегодня либерализм пугает, путь в либерализм и так далее.
Да.
Но я вот хочу сказать немножечко тоже вот еще такой момент. Нет рынка у нас, нет рынка рекламного в нашем, особенно евангельско-баптистском сообществе. Вообще непонятно. Мероприятия, люди, во-первых, не сообщают заранее мероприятий. Я не говорю про рекламу за денежку. Ну, пусть будет просто реклама. Вот есть сайты, да, которые готовы размещать анонсы. Ничего, об этом никто не знает. Узнаешь задним числом, не приглашает. Я не понимаю, понимаешь, вот мы хотим идти вперед, заявлять о себе. Ладно, у нас нет телевидения, радио и газет, да, чисто вот конфессиональных. Так у нас еще и нет, в общем, понимания того, что, по крайней мере, вот то, что есть, знаешь, мы даже халявой не умеем пользоваться. Понимаешь?
Ну, да.
Мы вообще любим все на халяву, да, на шару, как говорится, это выражаясь современным сленгом, да, вот таким грубоватым немножко. Но все знают слова.
Дело в том, что в данном случае нужно приложить усилия. Нужно это созвониться или там послать по имейлу сообщение, проконтролировать, чтобы оно было размещено. А даже на это у нас не хватает желания и какого-то даже ресурса.
Хотя я знаю, что в некоторых церквях есть секретари или там, не знаю, как они называют, пресс-секретари, которые могли бы позвонить, они же знают. И просто меня это удивляет, удручает. что вот такое у нас мышление часто в наших церквях, что даже то, что есть, работает и неплохо работает, даже это мы не ценим, критикуем, я знаю, много критики там, вот, а что вот то, а что вот то, а писать никто не хочет и заявлять какую-то позицию. Критиковать, конечно, можем, это все,
ну, да,
правильно.
Да. Но позиция такая, как Страуса. Люди уходят от проблем. Вот СМИ, да, СМИ это проблемы. СМИ это вот мы о себе. Некоторые говорят так: мы боимся, что мы себя раскроем. Вот, и знаем, будут там следить и так далее.
Ну, это опять-таки еще такие комплексы мании преследования еще советских времен.
Ну, да.
Денис, давай тогда мы в конце проанонсируем, что это круглый стол, только начало, доброе начало.
Да, да. И мы будем проводить подобные мероприятия с некоторой периодичностью, пока мы еще не определили, как часто, ну, как минимум раз в полгода. Пока вот так. И обязательно мы будем об этом говорить, писать. На нашем портале совсем скоро появится статья подробная об этом мероприятии. Мы даже хотим видеоматериал сделать. Так что вы сможете подробно ознакомиться с тем, о чем говорилось на этой встрече. И, возможно, у вас появится желание посетить следующую встречу, подключить. А может быть, даже появится желание поучаствовать в подготовке, и мы тоже будем рады к вашему мнению прислушаться, если вы к нам обратитесь.
Даже есть желание такого клуба журналистов христианских,
да,
сделать. И вот,
да.
Игорь Попов тоже нам желает помочь. Так спасибо, Игорь, что ты пишешь, спасибо, что нас поддержал, пришел, тоже интересный доклад подготовил. Так что будем продолжать такое начинание.
Да, да, начинание хорошее, важное, полезное. И я думаю, что первый блин все-таки не был комом.
Не, хороший такой блинчик, неплохой. В общем, мы учимся,
да,
тоже.
Небольшой, небольшой, вот, но я думаю,
знаешь,
что дальше мы будем...
Просто важно, если мы, пусть мы не профессионалы, но как раз вот сообщество профессионалов, когда мы вместе будем собираться, обсуждать, говорить, тогда, глядишь, мы станем лучше писать, делать, будем понимать лучше. Я думаю, что там будут и мастер-классы, и дискуссии, и все что угодно.
Да, главное, чтобы это с, этой всей, с этим проектом не получилось, как вот у многих сайтов, которые были созданы, а потом их бросили. Мы постараемся этот вопрос не бросать и поддерживать, и возгревать.
Конечно. Ну что, тогда будем прощаться с нашими ресурсами. Спасибо,
да,
что вы были с нами, что вы участвовали. Спасибо вам, друзья, что вы слушаете Радио Новое Вечество, читаете портал «Слово для тебя». Мы с вами, мы будем работать для вас. Молитесь. Ну и, в общем, пишите. Я думаю, что это будет очень важно.
Да.
Всего
спасибо
доброго.
Большое за внимание.
До свидания.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426 выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. О вере, надежде, любви. Радио «Новая жизнь».